Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии обозреватель радио «Спутник» Федор Ужов. Всем здравствуйте. Федор, привет.
Добрый вечер.
Суд в Москве арестовал американца по обвинению в сексуальном насилии по отношению к своим детям. Савеловский суд по ходатайству следствия избрал в отношении Дэвида Барнса меру пресечения в виде заключения под стражу. Это информация от пресс-службы суда.
Барнсу, отметим, предъявлено обвинение по преступлениям, предусмотренным пунктом Б части 4 статьи 132 Уголовного кодекса, а именно это насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Статья эта предусматривает лишение свободы на срок вплоть до 20 лет. На текущий момент Барнса арестовали до 13 марта.
По некоторым данным, заявление на Барнса написала его бывшая жена, гражданка Российской Федерации. Она заявила, что, насколько известно ей, американец, находясь в городе Хьюстон, штат Техас, Соединенные Штаты Америки, сексуально домогался до двух своих сыновей 2010 и 2014 годов рождения. В отношении первого он предположительно домогался в период с 14 по 18 годы, в отношении другого, младшего сына, в 2017 году, так предполагает следствие.
Сейчас дети живут с матерью в Москве. Барнс приехал к своим сыновьям недавно по туристической визе. Причем интересный момент, что на территории России Барнс лишен родительских прав, а в США он имеет статус опекуна. Мы поговорили с адвокатом благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Анастасией Тюняевой, которая рассказала нам, как, в принципе, можно защитить наших с вами детей от подобных посягательств. Давайте послушаем.
Вот как защититься, проводить разъяснительную работу, рассказывать детям, чтобы они умели говорить «нет», показывать им, какие у них должны быть личные границы, что, например, дядя, вот когда тебя гладит, так не должно быть, потому что они же маленькие, и даже там подростки, все равно у них личные границы не всегда установлены. Поэтому как превентивная мера только так. А там уже, если, не дай бог, что-то случится, конечно, идти вооружаться адвокатом сначала, а потом проходить все следственные действия, иначе это очень может травмировать ребенка, к сожалению.
Ну, надо отметить, что пока что у нас очень мало данных, исходя из которых мы можем судить об этом деле, однако возникает все равно ряд вопросов. Во-первых, почему только сейчас она заявление подала об этом спустя столько лет? Во-вторых, почему, интересно, Барнс лишен в России родительских прав? Ну и, соответственно, вот исходя особенно из первого вопроса, появляется, естественно, сомнение, не может ли это оказаться оговором, например, с той целью, чтобы Барнс больше не мог видеться со своими детьми. Но в любом случае следствие, естественно, будет продолжено. Будем следить за поступающим там информации, и уже тогда сможем делать какие-то более серьезные и глобальные выводы об этом деле.
Пока после паузы перейдем к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Представители Республики Ингушетия дали ответ на требования главы Республики Чечня Рамзана Кадырова и предъявили ему три претензии. Ранее, 13 января, Рамзан Кадыров дал ингушским властям трое суток, чтобы получить от них обоснованные обвинения. В противном случае Кадыров пообещал призвать к ответу тех, кто пытается его очернить. И вот ему ответил сегодня сопредседатель общественной организации ингушской Мекхел Сараджин Султыгов.
Первая претензия, озвученная Султыговым, касается территориального вопроса, для разрешения которого он предложил Кадырову создать двустороннюю комиссию для определения границ между Ингушетией и Чечней. По мнению Султыгова, оба народа всю жизнь, цитата, «будут смотреть друг на друга через призму обоюдного соглашения». Вторая коснулась нелицеприятных высказываний высокопоставленных чиновников в адрес ингушского народа. Сопредседатель Мекхел попросил Кадырова, чтобы чеченские чиновники воздержались от этого. Далее идет цитата Султыгова. «Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага. Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу», — сказал Султыгов.
Третья же претензия касалась неправомерных действий к беженцам из Ингушетии, проживавшим в Грозном во время военной кампании. Султыгов подчеркнул, что ингушам, которые проживали в столице Чечни и длительно находились на учете, искусственно создавались препятствия. Также он напомнил, что во время двух военных кампаний ингушский народ поддерживал чеченцев. К нашему эфиру присоединяется по телефону кандидат политических наук, политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев. Артур Викторович, приветствуем вас.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Артур Викторович, вот по претензиям, ну давайте начнем, наверное, с территориального конфликта. Каковы причины, насколько они глубоко в истории?
Ну, во-первых, я бы хотел дать небольшую такую справочку, потому что ряд средств массовой информации продолжают позиционировать новость в следующей редакции, что власти Ингушетии ответили Кадырову. Нужно принять во внимание, что исключительно здесь идет противостояние с одной стороны, со стороны именно властей региональных в лице Кадырова и в не меньшей степени главы парламента Чеченской Республики, и, собственно, со стороны общественников, таких видных, влиятельных общественников Ингушетии. Вот что касается теперь ответа на ваш вопрос, территориальный спор – это такие советские давние корни. Период, два периода здесь принимаются во внимание, это середина 20-х годов и 30-е годы. Процесс, который по-разному был запозиционирован тогдашним народным комиссаром по делам национальностей Иосифом Сталиным. Именно он первоначально создал предпосылки для объединения, для создания двух автономий, а потом для соединения двух народов в единую автономную Советскую Социалистическую Республику, которая называлась Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая Республика. И в советский период прошло, уже в поздний советский период начинается в ингушском народе движение для создания собственной автономии. Вот именно в поздний советский период, в конце 80-х, в начале 90-х годов, а уже Ельцин подписывает как прецедент, как единственный имевший место прецедент, такой указ, согласно которому создается Ингушская республика. Ингушская республика, и вот именно тогда, вот когда была создана Ингушская республика, в период с 92 по 94 год, вот рождается вот это самое противоречие, которое выстреливает в период нахождения во власти вот Кадырова, Евкурова и полпреда Матовника. А что именно? Был такой исторический персонаж, политический персонаж Джохар Дудаев. Джохар Дудаев вместе с Аушевым принимают решение, согласно которой часть территории, которую чеченцы считают своей, передаются в Ингушскую вновь образованную республику. Это плод личного переговорного процесса на уровне Джохар Дудаев и Руслан Аушев. Это два президента тогдашних двух республик, уже независимых. Ну, я имею в виду как независимых.
А вот, Артур Викторович, простите, что вынуждены мы вас перебивать, мы очень ограничены просто по времени. Вот вы говорите, это вопрос, лежащий в плоскости такой едва ли не лично. А что говорит наш российский закон, когда у нас возникает вот подобный спор о землях, когда одна республика говорит, что мы заберем земли другой республики, подобно. А что с российским законодательством в этот момент происходит?
Очень четкая регламентация, которая определяется главным законом Конституции, согласно которой нужен референдум. Референдум. И здесь...
В обоих субъектах?
Да, да. В обоих субъектах это нужен референдум. Но здесь Вы знаете, именно поэтому было определение Ингушского конституционного суда и его последнего руководителя Гагиева, который ушел в отставку, именно руководствуясь тем, что были нарушены определенные конституционные основы как республики, так и федерального уровня. Очень трудная юридическая коллизия, потому что с точки зрения регламентации со стороны закона, мы сейчас обратили свой взор на тот регион, где исторически сложившиеся традиции, они, я не знаю, к счастью или к сожалению, но они, в общем-то, превалируют пока.
Артур Викторович, ну буквально у нас минутка-полторы, не выльется вот эта полемика на разных уровнях, пусть пока, да, официальные власти Ингушетии не отвечали вот в подобных тонах, не выльется ли это в какой-то, ну, действительно, в какую-то конфликтную ситуацию реальную?
Ну, к сожалению, вот ну, так называемый балканский сценарий на Кавказе возможен, когда родственные народы становились враждующими народами. У нас и хорватско-сербский прецедент есть. Более того, там есть кровоточащая рана. Это события 92-го года, где именно соседние народы пошли в буквальном смысле войной друг на друга. И этот застарелый тоже исторический территориальный спор, он никуда не делся, и он даже звучал сейчас вот с уст Кадырова, когда он обращался, вот давал вот этот трехдневный срок, когда он дал, он именно поднял и тот вопрос. Там все слишком взаимосвязано. Ну, сейчас, знаете, есть единственный модератор.
Федеральный центр?
Да. Угу. Вот пока, как в 92-м году пропустили время, вот так нельзя пропускать сейчас время. И не нужно это выводить, думаю, в публичное пространство. Пока здесь можно работать с лидерами. Они есть среди народа, да.
Благодарим вас за разъяснение. Артур Атаев, кандидат политических наук, политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры, был с нами на прямой связи. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину разработать идеи железнодорожного маршрута до Баренцева моря, и доклад соответствующий должен быть представлен правительством до 10 мая.
Отметим, что ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Правительством должны быть выдвинуты предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцевому морю, причем с указанием конкретного место, конкретно, скажем так, траектории, что ли, создания этого пути, а именно район бухты реки Индиги.
К нашему эфиру сейчас по телефону присоединяется член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков. Кирилл Вадимович, приветствуем вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Кирилл Вадимович, почему именно вот эта локация, бухта реки Индиги?
Да, ну, строго говоря, Индиго она называется.
Да, просим,
Индиго. Индиго, село Индиго. Во-первых, это очень удобное место. Это практически незамерзающая бухта. И предложение построить там порт еще с середины 19 века. Первые предложения звучали. А потом порт Индиго с железной дорогой от Сосногорска до Индиги, он входил в транспортную стратегию, в ныне действующую транспортную стратегию входит. Стратегию развития Ненецкого автономного округа входит. То есть, пожалуй, из всех возможностей, где можно расположить новый порт к востоку от Архангельска, куда можно подвести железную дорогу, это самая лучшая локация. И неудивительно, что сейчас это уже дошло до уровня поручений президента.
Скажите, пожалуйста, если вот мы говорим все-таки о первостепенных причинах, во-первых, такого ускорения, да, и во-вторых, вот этой конкретной реки. Здесь мы говорим о вопросе транспортной доступности или, может быть, даже о вопросе, скажем, военной безопасности, потому что Баренцево море все-таки это, ну, скажем так, морская область особая.
Смотрите, транспортная доступность в Индиге живет, ну, 500 или 600 человек. И все это население можно обеспечить морским транспортом, а пассажирское сообщение, самолеты там Ан-2, вертолеты из Нарьян-Мара летают. Это не вопрос транспортной доступности, и думаю, что это не вопрос безопасности, потому что Северный флот базируется в основном в Мурманской области, и опять-таки военные корабли всю акваторию закрывают. И лишний пункт базирования вряд ли им нужен на территории Ненецкого автономного округа. Здесь речь идет именно о порте, который способен обрабатывать экспортные, возможно, в каком-то количестве даже не только экспортные, но и импортные или транзитные грузы. Ведь параллельно есть мысли построить там завод по производству сжиженного природного газа, чтобы танкеры туда заходили за сжиженным природным газом. Я напомню, что кроме железной дороги, это территория Ненецкого автономного округа, это территория больших нефтяных и газовых разработок.
А почему именно сейчас? Почему не полгода назад, не год назад, не 5 лет назад?
Ну, я думаю, что здесь сошлись, конечно, какие-то причины. Мы знаем, что рынок сжиженного природного газа, он активно стал развиваться. Например, американский сжиженный газ стал поставляться в Европу. И России надо более активно выходить на этот рынок. И в то же время танкеры для перевозки сжиженного природного газа, они имеют очень большую осадку, и они просто не войдут, скажем, в Балтику. Не войдут в Балтику за счет того, что проливы датские, они и по глубинам имеют ограничения, да и по высоте. Там построены мосты, тоже не всякое судно по высоте большое туда пройдет. Поэтому, видимо, Балтика в данном случае не рассматривается. А из севера... Но тут понятно, или Сабетта на Ямале, или что-то поближе. Но что-то поближе – это не Мурманск. Почему не Мурманск? Потому что в Мурманской области там газовых месторождений нет. Там есть на шельфе Штокман, но Штокман будет осваиваться когда-нибудь, в будущем, может быть, нашими внуками. Да, а в Мурманск все надо тянуть. А здесь, пожалуйста, в Индиге, там и газ рядом, и нефть рядом. И если протянуть железную дорогу, то можно и другие грузы везти, да хоть уголь из Кузбасса, до Индиги довезти, это по расстоянию значительно ближе, чем до Мурманска.
Кирилл Владимирович, вот этот участок акватории Баренцева моря, он не замерзаемый? Или он замерзает?
Там считается, что бухта не замерзает. На пути к этой бухте зимой лед есть, но это не такой лед серьезный, как, допустим, в Архангельске. То есть уровень ледокольной проводки нужен не такой серьезный, как до Архангельского порта.
Угу. А какого характера железнодорожная ветка будет проведена, как вы думаете?
Ну, я думаю, она будет на первое время запроектирована однопутной и, скорее всего, на тепловозной тяге. Ну, собственно, вся линия от Котласа и даже от Кирова до Воркуты, она вся на тепловозной тяге. И если ее не электрифицировать, то, понятно, и эта ветка тоже не будет электрифицирована. Кроме, собственно, линии от Сосногорска, лежащего на трассе до Воркуты, одновременно проекты предусматривали продление линии от Сосногорска через Троицко-Печорск и дальше за Урал до стыка с существующими железнодорожными линиями в Свердловской области, там полуночная есть, и, возможно, дальше на восток, даже до Сургута, до связи с железнодорожной линией через Сургут.
Кирилл Владимирович, вот такие... и буквально очень кратко скажите, пожалуйста, вот вы как предполагаете, когда будет введена в эксплуатацию построенная ЖД, потому что, значит, у нас до 10 мая, да, нужно представить только доклад, вот, а сколько займет постройка, все-таки это особая территория, там особый климат?
Да, ну смотрите, минимум год в случае, если будет принято политическое решение и выделено средства, это минимум год предпроектные изыскания, минимум 2 года после этого проектирования, и минимум 3 года после того, как проект у нас будет, строительство. То есть вот этот цикл сейчас занимает 6 лет минимум.
Спасибо большое за комментарий вам. Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе России, был у нас в эфире. Школы, колледжи и вузы теперь будут проходить госаккредитацию только один раз. Выданное однажды свидетельство будет действовать бессрочно. Процедура прохождения госрегистрации будет упрощена с 1 марта этого года. В теории такая мера должна снизить административную нагрузку на образовательные организации и позволит им не отвлекаться от своей основной работы, говорится на сайте правительства.
Соответствующее положение утвердил премьер Михаил Мишустин. Постановление подготовлено для реализации новых норм закона об образовании, который вступает в силу с 1 марта 2022 года.
К нашему эфиру присоединяется по телефону директор Центра социализации и персонализации образования детей Федерального института развития образования РАНХИКС Наталья Тарасова. Наталья Владимировна, приветствуем вас.
Приветствую, коллеги.
Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, если вот у нас образовательные учреждения будут проходить эту госаккредитацию, госрегистрацию только один раз за все время своей профессиональной деятельности, это на качество образовательной системы не повлияет, она не пострадает?
Ну, коллеги, сразу хочу внести уточнение. С одной стороны, мы в статьи закона об образовании действительно будем вносить вот эти изменения бессрочные аккредитации. И опять-таки маленькую правку вношу, что аккредитация уже некоторое время тому назад не распространялась на уровень дошкольного образования, на аспирантуру. Но вот здесь надо понимать, что введение бессрочной аккредитации, это не означает, что вообще не будет никаких, скажем так, контролирующих вещей, то есть система образования будет предоставлена сама себе.
Рособорнадзор будет заниматься мониторингом регулярным, да?
Да, все-таки Рособорнадзор, и надо сказать, что и при согласии, при договоренности с Минобрнауки и с Минпросвещения в течение вот этого всего предшествующего периода была определенная согласованность, договоренность, когда отрабатывались показатели, отрабатывался сам подход, то есть взамен чего, что мы вводим.
А вот скажите, пожалуйста, этот регулярный мониторинг, он будет достаточной заменой госаккредитации? Он вообще чем будет отличаться?
Все зависит от того, ну, вообще мониторинг представляет собой, скажем так, с одной стороны, простой инструмент, а с другой стороны, он тоже наполнен тремя блоками, то есть один блок представляет собой, это, где выставляются некоторые баллы по показателям, касающиеся государственной аккредитации, следующий, собственно говоря, самого мониторинга, и когда мы говорим уже о том, что нужное количество баллов не будет соответствовать. И, собственно говоря, тогда организация попадает под дополнительный контроль, но не контроль для педагогов, профессорско-преподавательского состава, не для студентов или не для учащихся. Хотя они, собственно говоря, будут в качестве тех категорий, которые должны будут продемонстрировать свои знания, умения и навыки. Но, тем не менее, все претензии, все, скажем так, недоработки их будут в первую очередь меняться самой образовательной организацией. Насколько в данном случае ее организация соответствует качеству и качественно готовит тех студентов или школьников, или студентов среднего профессионального образования. То есть вот это в данном случае будет учитываться. Тут важно, насколько все-таки удалось вычленить те показатели, которые крайне необходимы, которые действительно позволяют и позволят в будущем увидеть вот это соотношение. Мы сегодня до сих пор в законе образования имеем определение, что есть качество. Это очень сложная такая конструкция определения. И для каждого уровня образования она вроде бы как бы и соответствует. Но при всем при этом на каждый уровень образования, включая высшее образование, есть свои специфические особенности. И поэтому хотя вот эти аккредитационные показатели, конечно же, всеми структурами были отработаны для каждого уровня. Министерство просвещения позаботилось, отработало показатели для уровня начального, основного, среднего общеобразования и для системы СПО. Министерство науки позаботилось о том, чтобы отработать эти аккредитационные показатели. Но важно, чтобы действительно они не вступали в противоречие. И те показатели, которые вменяются образовательным организациям, чтобы они на самом деле, ну, могли быть в них потребованы. То, что такой путь избирается, наверное, это хорошо. Нельзя это полностью отрицать, потому что на самом деле все те процедуры, которые связаны были с аккредитациями, они безумными были. Они фактически приостанавливали образовательный процесс. Особенно все, что происходило в вузах. Это бесконечные заполнение документов то по одной форме, то по другой форме, когда наступал вот этот период аккредитационный. И не всегда нужны были те показатели, не всегда нужны были, повторялись эти документы, запросы бесконечно повторялись. То есть на самом деле это был переизбыток запрашиваемой информации, и все время еще формат запрашиваемой информации тоже менялся. Наверное, когда сегодня отрабатываются единые форматы, единые требования, но с разными показателями, потому что для каждого уровня образования есть своя особенность, своя специфика, о чем я сказала раньше, наверное, это в плюс.
Наталья Владимировна,
получится, мы должны будем с вами уже видеть, насколько это станет так же тяжеловесно и неуправляемо. Или наоборот, даст нам понимание, что мы действительно с помощью этих показателей можем
упростили, быть уверены, процедуры,
что гарантируется качество образования.
И качество сохранили, да. Наталья Владимировна, спасибо большое. Директор Центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХИКС была с нами на связи, Наталья Тарасова. Для вас работали в студии Федор Ужов и Никита Воронков. Спасибо.
Всем хороших выходных.
В первых рядах.